Москве 17:07 в эфире программа «Время свободы». Перестановки глав регионов в России, тенденции и перспективы. Суд в Москве признал законным продление срока ареста участницам группы Pussy Riot. Найден новый календарь народа мая. Конца света 21 декабря этого года, по-видимому, не будет. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Сегодня произошли изменения в руководстве двух областей, спутников крупнейших городов России. В должность губернатора Подмосковья вступил теперь уже бывший глава МЧС Сергей Шойгу, а губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков оставил свой пост. Смена глав этих регионов имеет очевидную политическую подоплеку, но отставки прежних лидеров и Подмосковья, и Ленинградской области добивались также гражданские активисты. Кто каких результатов достигнет в результате этих кадровых перестановок, рассуждают эксперты, мнение которых представит Евгения Назарец.
Церемонию инаугурации Сергея Шойгу громко анонсировали сегодня утром федеральные телеканалы и информационные агентства. Ее транслировали на сайте государственного телевидения. Назначение популярного чиновника главой ключевого региона в общественном мнении было воспринято положительно, и пока Шойгу располагает кредитом доверия, говорит подмосковный политолог Тимур Музаев.
Приход нового человека, конечно, вызывает надежду, и понятно, что люди, даже если не имеют оснований, все равно хотят надеяться на перемены. Когда думаешь о том, что следовало бы делать Московской области новому губернатору, то сейчас же мысли расползаются, как говорил летописец Подрев. Ну вот на слуху, в первую очередь, это, конечно, Химкинский лес, и сам лес, и вот та безобразная, в общем, уголовная ситуация, которая возникла вокруг происшествий с защитниками, журналистами и так далее. Понятно, что местные руководители, откровенно использующие уголовные бандитские методы против оппозиции, и уже ничего не стесняющийся, не боящийся настоящий руководитель должен был разобраться. Но я думаю, что Шойгу опытный политик, и он будет, скорее всего, поддерживать стабильность, и, возможно, какие-то там перемены будут, возможно, нескольких наиболее одиозных коррупционеров осудят, как, впрочем, это было и при Громове, но не думаю, чтобы Шойгу пошел на слом общей коррупционной системы, в первую очередь, потому что эта коррупционная система обеспечивает стабильное голосование за правящую партию.
Кроме упомянутых Тимуром Музаевым защитников Химкинского леса, отставки прежнего губернатора Подмосковья Бориса Громова добивались также обманутые дольщики и активисты оппозиционных партий, а также борцы с коррупцией. Общественная организация «Антикоррупционный фронт Подмосковья» провела серию протестных акций в столице с требованием отставки губернатора. Ныне уже отставной губернатор Громов, член Совета Федерации от Подмосковья. О том, что за проблемы он передал Сергею Шойгу, рассуждает координатор Ассоциации «Антикоррупционный фронт Подмосковья» Юрий Самсонов. С ним беседовал Виталий Камышев.
По Московской области одна главная беда – это коррупция. Даже руководство страны открыто признает, что это главная беда. И также главная проблема – это отсутствие честных людей во власти. Эта проблема будет решена, любые другие вопросы, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера автоматически будут решаться уже на порядок более эффективно.
Вы проводили акции против Громова. Если вы увидите снова какие-то странности с кадровыми вопросами, с какими-то решениями, вы готовы в соответствующую кампанию начать и против нового губернатора?
Несомненно, мы готовы. Если мы увидим, что не происходит изменений, то это уже будет само по себе достаточно для того, чтобы мы возобновили ту деятельность, которую мы и вели.
По словам гражданского активиста Юрия Самсонова, основные претензии к Громову не отличались от тех, что предъявляют российской власти в целом и большинству губернаторов. Коррупция, применение административного ресурса в пользу партии власти на местных выборах. Осенью у нового губернатора Сергея Шойгу будет шанс показать себя и в избирательных кампаниях. Будут выборы в нескольких районах Подмосковья. За плохие результаты партии власти легко потерять кредит доверия у тех, кто назначал, у Кремля. Плохие результаты «Единой России» на выборах, как считают многие эксперты, Кремль среди прочих претензий записал насчет лишившегося своего поста губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Объективных причин для его отставки не было, считает доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор. Он отметил, что при Сердюкове область превратилась из дотационного региона в регион-донор.
Объективных причина для того, чтобы Сердюков подала заявление об отставке, нет, потому что область сейчас очень динамично развивается. Более того, за последние 10 лет она из дотационного сельскохозяйственного региона превратилась в регион донор, который финансирует федеральный бюджет. Поэтому я повторяю, причин для того, чтобы Валерий Павлович раньше на 2 месяца, тем более это не на 2 года, там не на 3 года, а именно на 2 месяца раньше подал заявление, объективных нет. Есть причина только субъективная, которая заключается в том, что Сердюков с его подходом, он не укладывается, как можно сказать, в нынешнюю кадровую политику, когда к власти приходят люди, ну, достаточно молодого возраста, он уже 13 лет руководит области, а есть такое решение, что не более чем 2 срока, как президент, так и губернатора. И он вот попал в результате буквально в такую переделку, в результате таких, ну, совершенно, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения логики, совершенно необъяснимых таких причин. В Ленобласти даже все конфликты, которые были с известным Пикалево, и тут все прекрасно понимали, что, несмотря на то, что губернатор, по идее, отвечает, конечно, за все, что происходит в регионе, там была деятельность вне губернаторской компетенции. Там один субъект хозяйственной деятельности не поставляет другому там сырье, оборудование и так далее. И все люди прекрасно понимали, что губернатор делает все, но он тоже ограничен в своих полномочиях. Таких здесь, в Ленинградской области, практически проблем, скандалов, конфликтов, что губернатор недостойно занимает свое место, что он обязан уйти в отставку. Такого не было, что еще в большей степени вот ситуация делает такой иррациональный.
Политолог Александр Конфисохор напоминает, что акций, подобных подмосковным в Химках, против губернатора в Ленинградской области общественность не устраивала. Но все-таки экологи Ленинградской области имели претензии к отставному главе региона. Говорит Ирина Андрианова, координатор движения против захвата озер.
На самом деле, то, что мы могли бы сказать в его пользу, это тоже есть. Он буквально накануне своего ухода подписал постановление о расширении охранной зоны особо охраняемой природной территории озера Истребины. Но, к сожалению, вопросов к нему гораздо больше, чем благодарности. Он возглавлял, конечно, систему коррупции и бездействия, связанную с захватами лесного фонда, береговых полос и вообще многочисленными земельными нарушениями, которые совершенно в Ленинградской области не расследовались должным образом, не контролировались и не пресекались. То есть именно во время его правления был осуществлен массовый незаконный перевод земель гослесфонда, которые находились всего лишь во временном пользовании сельхозпредприятий. Их органы Росреестра перевели в категорию сельскохозяйственных земель, и они тут же активно были распроданы под ИЖС, под дачи и так далее. Это 1000 гектар лесов. Мы с 2010 года пытаемся добиться расследования этих фактов и оспаривания этих всех сделок. Но пока нам удалось только добиться признания этого факта.
Сам Валерий Сердюков несколько месяцев до своей отставки упорно опровергал ходившие об этом слухи. А сегодня сообщил в Твиттере, что подал заявление об отставке по собственному желанию еще до праздников. Позже к этому добавил, что не захотел втягивать регион в кампанию по прямым выборам нового губернатора. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста 2 участницам панк-группы «Пусси Райт» Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. В Москве уже 6-й день не прекращаются акции в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. Дело врача Александра Артамонова, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Артамонова, которая не признавала вины, не сможет добиваться оправдательного приговора и реабилитации. Сергей Шойгу официально вступил в должность губернатора Московской области. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров», пятничный «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске 58-я статья «Воспоминания о ГУЛАГе». Родной язык, лингвистические сказки Людмилы Петрушевской. Писатель Нисенбаум о латинском языке и в рубрике «Мои любимые пластинки» мой пражский коллега Александр Гостев. Таковы темы пятничных «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста участницам панк-группы Pussy Riot, которые в феврале провели в храме Христа Спасителя в Москве так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» и обвиняются в хулиганстве. На линии прямого эфира из Москвы корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за развитием событий. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, Мария Алехина, Екатерина Самуистевич и Надежда Толоконникова останутся под стражей до 24 июня. Собственно, это решение вынес Таганский суд Москвы еще в середине апреля, и сегодня Московский городской суд решение своих коллег подтвердил, несмотря на заявления адвокатов о незаконности избрания такой меры пресечения для своих подзащитных. Адвокат хотели, чтобы Мария Алехина и Екатерине Самуцевич и Надежде Толоконниковой изменили меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей, ну, в том числе и предлагали внести за них залог до 500 тысяч рублей за каждую. Тем не менее, суд эти доводы не услышал. Сегодня же адвокаты просили судей приобщить к материалам дела выводы экспертов, которые по просьбе следствия проводили комплексную судебно-психолого-лингвистическую экспертизу, и следователь поставил перед экспертами 7 вопросов. Положительно эксперты ответили только на один, увидев признаки оскорбления в действиях тех людей, которые присутствовали в храме Христа Спасителя на панк-молебне «Богородица Путина прогони». Адвокаты подчеркивали, что приобщение этого документа было бы необходимо для того, чтобы понять, девушек нельзя привлекать к уголовной ответственности. Максимум, что они совершили, это административное правонарушение, оскорбление. И сейчас они находятся под стражей уже значительно больше времени и несут более жесткое наказание, чем было бы им назначено в случае, если бы дело дошло до суда по административному обвинению. Но, тем не менее, этот документ не был приобщен. Я напомню, что следствие по факту участия пока еще не установленных окончательно лиц в этой акции в храме Христа Спасителя продолжается. Обвинение предъявлено троим девушкам: Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич и Надежде Толоконниковой. И они находятся под стражей в следственном изоляторе с начала марта. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент радио «Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста участницам панк-группы Pussy Riot. Сегодня Мещанский районный суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении Александры Артамоновой за истечением срока давности. Артамонову обвиняли в смерти предпринимательницы Веры Трифоновой. Сторона, потерпевшая, недовольна этим решением, хотя и не считает Артамонову виноватой, рассказывает Наталья Джамбаладова.
Врачу-анестезиологу, реаниматологу отделения хирургической гемокоррекции и детоксикации Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского Александре Артамоновой было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В ночь с 23 на 24 апреля 2010 года в медицинское учреждение, где она работает, привезли арестованную предпринимательницу Веру Трифонову. Артамонова провела ей процедуру гемодиализа и, по версии следствия, забыла катетер в вене Трифоновой, из-за чего через неделю предпринимательница скончалась. Свою вину Александра Артамонова не признавала. На предварительных слушаниях защита врача обратилась к суду с ходатайством прекратить уголовное дело, поскольку истек срок давности, что суд и сделал. О причинах такого прошения радио «Свобода» рассказал адвокат Александра Артамоновой Дионисий Ломакин.
Моя подзащитная решила поднять этот вопрос, поскольку для себя она решила, что такой выход из сложившейся ситуации будет для нее наиболее оптимальным. Я ее в этом поддержал. Вся проблема, беда заключается в том, что у нее больше нет сил. То есть она уже не может и не готова бороться. У каждого человека есть предел прочности и предел возможностей, связанных с борьбой. Этот предел у нее достиг, и она больше не может бороться, поэтому этот вариант как бы наиболее предпочтительным ей показался. Тем более то, что в любом случае она своей вины не признала. Та же самая позиция, которая озвучивалась и Артамоновой Александрой, и мною, о том, что она невиновна, все это осталось.
Дионисий Ломакин также отметил, что вне зависимости от того, подала бы сторона защиты ходатайства или нет, суд поднял бы этот вопрос, поскольку срок давности дела истек 24 апреля. Добиваться оправдания и реабилитации Александра Артамонова уже не сможет. Несмотря на то, что представители Веры Трифоновой не считают Александру Артамонову виновной, они не согласны с решением суда и будут его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека, говорит адвокат семьи потерпевшей Владимир Жеребенков.
Вот таким решением практически, как бы она вину взяла врачей тюремной больницы на себя. И у нас возникла неясность картины. А кто виноват? Человек, который согласился с обвинением, которого замордовали, который устал от уголовного преследования и не верит в справедливость, либо тюремные врачи. А тюремные врачи скажут, господа, мы-то при чем здесь? Она согласилась с обвинением. Согласилась, знаете, что она виновата? Потерпевшая сторона крайне отрицательно относится к этому и категорически против, поскольку у нас истинных виновников мы так и не установили. Артамонова по определению не виновата. Она совершенно обоснованно и правильно выполнены медицинские манипуляции, две экспертизы это подтверждают. А то экспертное заключение, на которое ссылает следователь, они выбили его под давлением, приняв такое вот Соломоново решение. Понимаю я, сочувствую я врачу Артамонову, что ее сделали стрелочником в этой ситуации, где-то душой понимаю. А внутри ни я, ни сын Веры Владимировны Трифоновой не согласен с этим, поскольку в данном случае, фактически взяв на себя эту вину, она вывела из-под ответственности, что и хотел органы расследования, тюремных врачей.
Президент компании «Кит-элит недвижимость» Вера Трифонова в ноябре 2010 года была посмертно признана виновной в мошенничестве. Спустя год по настоянию родственников расследование возобновилось. На настоящий момент следственные действия закончены, представители предпринимательницы будут знакомиться с материалами дела, сообщил адвокат Владимир Жеребенков. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты провели успешное испытание усовершенствованной ракеты-перехватчика, которая, согласно планам НАТО, может стать частью антиракетных комплексов, дислоцированных в Румынии, рассказывает Алан Давыдов.
Ракета «Блок-1Б» из семейства СМ-3 успешно поразила в небе над Гавайскими островами макет ракеты ближнего радиуса действия. Пуск ракеты произошел с американского крейсера. Все системы сработали штатно. Первые испытания этой ракеты в сентябре прошлого года были неудачными. Значение этого испытания ракеты-перехватчика я попросил прокомментировать Рики Эллисона, главу частной некоммерческой организации «Альянс в поддержку противоракетной обороны». Эта ракета нового поколения. Она обладает лучшими характеристиками для нейтрализации более широкого диапазона ракетных угроз. У нее лучшие полетные распознавательные и поражающие свойства. Ракеты такого типа предполагается разместить на территории Румынии, а также на американских кораблях в Средиземноморье для защиты европейских стран и стран НАТО от перспективных разработок баллистических ракет Ирана, которые будут более совершенны, чем одноступенчатые ракеты с небольшим радиусом действия типа «Скат». Российское руководство утверждает, что программа европейской ПРО может быть со временем модифицирована и будет способна ослабить ракетно-ядерный потенциал России. Российские военачальники недавно пытались доказать это с помощью компьютерного моделирования. Как бы вы ответили на это? Ни радиус действия, ни скорость, ни районы размещения испытываемых сейчас американских противоракет не обеспечивают их способностью перехватывать какую-либо российскую баллистическую ракету стратегического назначения. У следующей перспективной разработки ракеты СМ-3 Блок-2Б, которая предназначена для размещения в Польше, появится способность поражать более быстрые ракеты, но она будет также предназначена для перехвата ракет из Ирана. Теоретически, она сможет перехватывать российские баллистические ракеты, которые могут быть запущены в сторону Европы, но не те, что в сторону США, поскольку ее скоростные характеристики не позволят ей совершить хвостовую атаку.
МСУ.
Допускаете ли вы, что конструируемый сейчас противоракетный щит для Европы может пасть жертвой сокращения финансирования нужд Пентагона? Я полагаю, что этого не произойдет. Скорее всего, Конгресс будет оказывать на президента США давление с тем, чтобы достичь договоренности со странами НАТО и Европы о совместном участии в финансировании этого проекта. В настоящее время военные корабли системы управления вооружением «Иджис» проходят испытания и, судя по всему, будут размещены в заданных районах по графику. Американские эксперты из числа критиков программы «Европро» считают, что проводимые испытания противоракет не в полной мере учитывают реальные боевые условия и могут быть не столь эффективны, как утверждают их сторонники.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские спецслужбы назвали имя человека, который, как они считают, представляет сейчас наибольшую угрозу безопасности западных стран. Его изобретательность в создании взрывных устройств сильно тревожит ЦРУ. Слово Евгению Иронову.
Ибрагиму Аль-Асири 30 лет. Он родился в Саудовской Аравии, одно время учился на химическом факультете местного университета, где и приобрел знания, позволившие ему впоследствии стать главным подрывником Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Одно из изобретений Аль-Асири – это взрывное устройство, не имеющее металлических частей, что делает невозможным его обнаружение обычными сканерами, которые преобладают в большинстве аэропортов. Мастер миниатюризации, он экспериментирует, имплантируя свои специзделия в тела террористов-смертников, маскируя их в видеокамерах, компьютерных дисках и даже используя в домашних животных в качестве живых бомб. По словам американских экспертов, Ибрагим Аль-Асири – убежденный исламист, яростно ненавидящий Запад и Соединенные Штаты в частности. Он посвятил себя разработке таких устройств и методов их применения, которые при взрыве вызовут наибольшее число жертв. Тем не менее, самые его известные операции закончились безрезультатно. Так, в 2009 году он подослал своего брата под видом раскаявшегося джихадиста к заместителю министра внутренних дел Саудовской Аравии принцу Наефу. В анальное отверстие Аль-Асири-младшего была заложена мини-бомба, которая взорвалась раньше времени, убив террориста, но сам Наеф не пострадал. Комментаторы задаются вопросом, почему Белый дом раскрыл информацию о срыве очередной диверсии Аль-Каиды, ведь, казалось бы, имело смысл не делать этого до того, как двойной агент выведет западные спецслужбы непосредственно на Аль-Асири. Есть несколько причин, по которым эта операция была предана огласке, заметил вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Во-первых, желание ЦРУ подправить свой имидж, пострадавший в результате ряда громких неудач в Афганистане. Во-вторых, сказалось не менее сильное желание ЦРУ публично принести благодарность за сотрудничество с саудовским спецслужбам, на которые наша разведка очень рассчитывает, и которым саудовские партнеры ее совсем не балуют. По мнению многих экспертов, террористическая угроза, направленная против гражданской авиации, далеко не исчерпывается бомбами, проносимыми на борт самолетов. Не меньшая опасность, как отмечается, представляют переносные зенитно-ракетные комплексы, которые сейчас в большом количестве появились в Западной Африке и в других регионах из разграбленных арсеналов бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Это был Евгений Аронов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Темы сегодня: русский коллаборационизм, генерал без армии, часть вторая. Сирийская оппозиция накануне встречи друзей Сирии. Перейдут ли государственные компании российского топливно-энергетического комплекса под контроль единой структуры? В Москве появилась первая сеть мобильной связи 4G. Правительству России поручено за полгода подготовить стратегию пенсионной реформы. И еще одна тема – реформа национальной почты в США. Таковы темы аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным продление срока ареста двум участницам панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и Екатерине... Трем участницам группы «Pussy Riot» Марии Алехиной, Екатерине Самуцевич и Надежде Толоконниковой. В феврале все трое устроили в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен «Богородица Путина, прогони». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В Москве шестой день не прекращаются акции в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. По словам оппозиционеров, власти пытаются оказать давление на их участников. В частности, распорядились убрать все биотуалеты с территории чистых прудов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая, сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Ранее расследовать произошедшее призвали правозащитники и депутаты Госдумы от фракции КПРФ. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. С инициативой проведения акции выступила группа литераторов во главе с писателем Борисом Акуниным. Цель – установить, могут ли москвичи свободно гулять по своему городу. Тело врача Александра Артамонова, обвиняемый в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Артамонова, которая не признавала вины, не сможет добиться оправдательного приговора и полной реабилитации. Сергей Шойгу официально вступил в должность губернатора Московской области. Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас еще один обзор публикаций в печати, на этот раз в российской. В последний день работы в правительстве Российской Федерации нынешний президент России Владимир Путин включил исполняющего обязанности вице-премьера Игоря Сечина в список кандидатов в совет директоров компании «Роснефтегаз». Это решение либо впрямую противоречит политике теперь уже бывшего президента и нынешнего премьера Дмитрия Медведева убрать всех чиновников из руководства компании, либо подтверждает уход Сечина из состава кабинета министров. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Подробности этой публикации и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Марии Стройковой.
В статье, которую «Ведомости» назвали «Поправка Путина», сообщается, что распоряжение о включении Сечина в список кандидатов в совет директоров «Роснефтегаза» новоиспеченный президент подписал 6 мая, а вчера документ был опубликован на сайте правительства. На данный момент это последнее из опубликованных распоряжений премьера Путина. Список кандидатов, который поправил Путин, был утвержден им еще 31 января. Сечин уже возглавлял совет директоров «Роснефтегаза» с 2006 по 2011 годы и ушел из совета, исполняя поручение тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Тот в марте 2011 года распорядился вывести из совета директоров госкомпаний всех вице-премьеров и министров. Для человека из команды Медведева включение Сечина в список кандидатов стало сюрпризом. Он узнал о нем от издания. Это решение Путина не было согласовано с Медведевым, уверен он. Не знали о нем и чиновники финансово-экономического блока правительства. Очевидно, что распоряжение насчет Сечина было индивидуальным решением, принималось кулуарно и в последний момент, говорит один из федеральных чиновников. Никакого поручения обратно массово вводить в советы директоров чиновников пока нет, утверждает он. К тому же месяц назад президент дал поручение правительству убрать всех чиновников из советов директоров до 1 сентября 2015 года. Представитель Путина Дмитрий Песков затруднился объяснить «Ведомостям», с чем связано решение Путина в отношении Сечина и не противоречит ли оно решениям прежнего президента насчет вывода чиновников из совета директоров госкомпаний. Отказалась от комментариев и представитель Медведева Наталья Тимакова. По словам собеседника «Ведомостей» в Кремле, позиция Медведева насчет работы чиновников в советах директоров была согласована с Путиным, и о пересмотре планов речи не идет. Возврат Сечина в совет директоров госкомпании будет свидетельством того, что Путина никак не связывают ранее принятые Медведевым решения, считает близкий к правительству источник газеты. Решение Путина не противоречит позиции Медведева только в одном случае, если исполняющий обязанности вице-премьера Игорь Сечин не войдет в состав нового правительства, объясняет высокопоставленный федеральный чиновник. Но возможен еще один вариант, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В постановлении Медведевском существует одна оговорка, что чиновник может входить в совет директоров какого-либо предприятия, если он не находится в его сфере подчинения. Ну, к примеру, все вышли из советов директоров, а Зубков остался председателем совета директоров «Газпрома», параллельно являясь вице-премьером по сельскому хозяйству. Поэтому я не исключаю, например, что Сечин может остаться в правительстве, но формально не курируя топливно-энергетический комплекс. Я не исключаю, что Сечин может остаться, ну, как вариант, который рассматривался вице-премьер по силовым структурам.
Это был политолог Евгений Минченко. Это решение означает, что Сечин, как минимум, не будет руководить топливно-энергетическим комплексом в новом кабинете министров, считает также сотрудник кремлевской администрации. По его словам, состав нового правительства планируется объявить 14-15 мая. Сечин много лет курировал топливно-энергетический комплекс и непосредственное участие в принятии стратегических решений в отношении государственных холдингов станет логичным продолжением его карьеры, считает управляющий партнер фонда «Дашевский» и партнеры Стивен Дашевский. Спешное номинирование Сечина в совет директоров Роснефтегаза похоже на поиск новой должности для куратора ТЭКа, считает другой собеседник «Ведомостей». Роснефтегаз был создан в 2004 году для специальных операций с акциями компаний топливно-энергетического комплекса, и государство не раз использовало его в стратегических сделках. Сейчас большая часть доходов Роснефтегаза – дивиденды по акциям Роснефти, которые составляют около 75% уставного капитала компании, и Газпрома. Роснефтегазу принадлежит 11% акций газового монополиста. Данных о доходах за прошлый год еще нет. За 2010 год они составили 24,5 миллиарда рублей. Цель компании на ближайшие годы – приобретение стратегических нефтегазовых активов в России и участие в инвестиционных проектах, говорится в отчете Роснефтегаза. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Экологические риски Москвы и регионов. По материалам 19-х чтений имени Вернадского. Какие проблемы волнуют провинциальных школьников? Как растет пшеница рядом с мобильным телефоном? Чем отличается вредная игрушка от хорошей? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 13 мая в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 38 минут. Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми, которые пройдут в столице Великобритании, Лондоне, с 27 июля по 12 августа. До начала Лондонской Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Цикл ведет постоянный автор Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер. С ним беседует спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Олимпийская панорама с Юрием Теппером.
Олимпийские состязания Древней Греции продолжались тысячу лет. Посвящались они высшему богу Зевсу. Длину дорожки Олимпийского стадиона отмерял сам Геракл. Покровительство богов было обеспечено. Итак, игры – не игры, а состязания. Олимпизм – это религия. Но вот что интересно. Первые полвека атлетическая программа была ограничена. Бег на одну стадию – около 200 метров. Для ритуала достаточно.
Ну, а что же толкало жреческие оргкомитеты, так сказать, на усложнение программы, собственно, на то, к чему сейчас и пришли уже современные Олимпийские игры?
Мы можем догадываться. Понимаете, когда мы обсуждаем историю олимпийских состязаний, вообще историю древности, мы ведь проецируем свои представления на это. Увидеть, что там было, нам очень трудно. Но можно кое-что представить. К короткому бегу добавили стайерский долихондром, длинный бег, потом бег в полном вооружении, в шлеме со щитом и оружием, потом бег герольдовых трубачей, попеременный бег и гонки на колесницах. программу включили пятиборье, прыжки, бег, метание диска, кулачный бой, а затем свирепые бои без правил, панкратион, что выдвигало программу. Кубертена привлекло то, что пятиборьем занимались воспитанники афинских гимназий и олимпийский праздник «Смотр качества физвоспитания». Так появился один принцип современного олимпизма. Ведущий специалист в истории олимпийских игр Стивен Инстон считает, что игры могли быть организованы для решения ключевых вопросов в деле заполнения военных вакансий. Отнюдь не мирные вещи. По мнению Инстона, с помощью изнурительных соревнований в честь Зевса государства отбирали себе лучших людей. Победа того или иного спортсмена рассматривалась как одобрение свыше. Это немедленно вело к включению атлетов в элитные воинские подразделения. Боевая подготовка и боевой отбор. Традиции. Высшая награда победителю – венок из оливковых ветвей и почет в родном городе. Древнегреческий поэт Пиндар воспевал олимпийские подвиги. Победитель всю свою жизнь пользуется сладостным спокойствием за свои подвиги, и это счастье, не имеющее границ, высший предел желаний каждого смертного. В переводе с греческого «атлет благородных». Некоторых благородных возводили в греческий сан, иные становились политиками.
То есть олимпизм изначально был бескорыстным делом высокой чести?
Изначально да. И это начало Кубертен и вытащил. Все, что дальше было, его могло только угнетать. По той причине, что история олимпийских состязаний длилась очень долго. Через 200 лет за призовые от 3 до 6 драхм семья олимпионика могла безбедно прожить в течение 5-6 лет. И у слова «атлет» появился другой смысл. Это борец за приз. Это то, что очень сильно потом насторожило Кубертена. Начались подкупы соперников и судей. В священной роще воздвигались не только статуи победителей. Здесь же выставлялись скульптуры, сделанные за счет олимпийских штрафов. Кроме того, победитель мог заработать огромные деньги. Он выступал как профессионал на провинциальных играх, гастролировал по всей Греции, наподобие нынешних циркачей. Итак, это закончилось тем, что в III веке до нашей эры софист Еврипид тяжело вздохнул. По всей Элладе есть бесчисленное множество гнойников, но нет ничего более злостного, чем род атлетов. Несомненно, в олимпийской идее Кубертена прельщала идея мира, о спорте мир. И действительно существовало такого рода предание, легенда, что на время олимпийских состязаний в Греции было принято решение всех городов стран всеобщего мира на период олимпийских состязаний. Правда, потом выяснилось, что Эхирия действовала весьма ограниченно. Просто договаривались, что, отправляясь на состязание, возвращаясь домой, участники и организаторы не подвергались угрозам и нападениям.
А знал ли об этом сам Кубертен, творец современного олимпизма?
Наверняка знал, но хотелось чуда. На мой взгляд, Кубертен, как показывает его жизнь, он был романтиком. Что волновало Кубертена? Появлялись любительские федерации, они тоже маялись со своими собственными правилами и, в общем, претендовали на то, чтобы в мире быть самыми главными. Кубертен считал, что стихийное развитие спорта опасно. Он писал, спорт может вызвать как наиболее благородное, так и наиболее низменное чувство. Он может развивать бескорыстие и алчность, может быть великодушным и продажным. Наконец, он может быть использован для укрепления мира или подготовки к войне.
Алексей Кузнецов беседовал об истории олимпизма с историком и социологом спорта Юрием Теппером. Следующий выпуск «Олимпийской панорамы» с Юрием Теппером слушайте на волнах «Радио Свобода» в следующую пятницу, 18 мая. Московское время 17 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня признал законным продление срока ареста трем участницам панк-группы Pussy Riot. В феврале Группа устроила в храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В Москве уже шестой день не прекращается акция в знак протеста против вступления в должность президента Владимира Путина. По словам оппозиционеров, власти пытаются оказать давление на их участников. В частности, распорядились убрать все биотуалеты с территории Чистых прудов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая, сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Председатель Московской городской думы Владимир Платонов призвал москвичей отказаться от участия в акции под названием «Контрольная прогулка», которая запланирована 13 мая на Бульварном кольце. Дело врача Александры Артамоновой, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Артамонова, которая не признавала вины, не сможет добиться оправдательного приговора и реабилитации. Государственная дума до конца мая может принять закон, устанавливающий штраф 1,5 миллиона рублей за нарушение порядка при проведении уличных акций. Представители оппозиции считают предложенный законопроект антиконституционным. В Индонезии на горе Салак спасатели обнаружили 12 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Лайнер потерпел крушение в среду. На его борту находились 45 человек. Все они погибли. На севере Афганистана сегодня в результате ливневого паводка погибли не менее 27 человек, живущих в горных районах. Многие числятся пропавшими без вести. Это уже второе сильное наводнение за последнюю неделю на севере страны. При взрыве в сирийском городе Алеппо ранено не менее 3 человек, сообщает Центр по наблюдению за правами человека в Сирии. Ранее сегодня сирийские повстанцы призвали к проведению международного расследования в связи с двойным терактом в Дамаске, жертвами которого стали по меньшей мере 55 человек. Польский парламент утвердил увеличение пенсионного возраста в стране до 67 лет, после чего члены профсоюза «Солидарность» блокировали выходы из здания Сейма. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве, в библиотеке иностранной литературы, прошел вечер, посвященный Мареку Эдельману, последнему руководителю восстания в Варшавском гетто, активисту еврейского боевого комитета и одному из главных моральных авторитетов современной Польши. После Второй мировой войны Эдельман работал кардиологом, известен трудами в области коронарного шунтирования, общественный деятель, поддерживал солидарность. Книги его воспоминаний «И была любовь в гетто» и «Опередить Господа Бога», записанные Ханной Крали, Паулой Савицкой, в конце 2000-х сегодня считается одним из главных свидетельств о Второй мировой войне и Холокосте. О значении фигуры Марека Эдельмана и его книг говорят режиссер Олег Дорман и переводчик Ксения Старосельская. Материал подготовила Елена Фанайлова.
То, что он знал и в то, что он верил, это было для него естественным состоянием жить так, как он чувствовал. И если в гетто, после того, как в гитлерской Германии было принято решение об окончательном решении еврейского вопроса и начали тысячами выводить людей из гетто, для молодого 23-летнего тогда Марека Эдельмана было совершенно естественным почувствовать и сказать, и его поддержали его друзья, слушайте, ну, конечно, мы погибнем, но неужели же мы должны погибнуть молча? И нашлись у него единомышленники в гетто. Они сделали выбор. Люди ведь не верили, и Марек об этом часто говорит, люди не верили, что это конец. Не все хотят жить, никто не хочет верить, что завтра его не будет на свете. Что-то случится вдруг. Были люди, которые трезво понимали, что это не было. Это было естественное движение души. Сделать что-то напоследок. Это сделал он, и это сделали его друзья и единомышленники. Они были молодые люди, они очень хотели жить. Они поднялись против зла. А зло – это человеческое свойство. Об этом Эдельман тоже много и часто говорит. Книжка «Опередить Господа Бога», когда Эдельману говорят многие, какое удачное название придумала Ханна Краль. «Опередить Господа Бога» То есть успеть его остановить, пока он не задул свечу. Пока он не задул свечу человеческой жизни. И Эдельман это делал всю свою жизнь. Сначала он это сделал в гетто. И делал это в гетто еще до начала восстания, когда он приходил на Умшлагплац. Это было место, куда загоняли людей, чтобы потом посадить их в вагоны и отправить в лагерь уничтожения. И он вытаскивал каких-то людей, которые были нужны. Он все время пытался опередить Господа Бога. Он пытался его опередить, и потом, когда он был кардиологом, и когда он в больнице придумывал какие-то системы, как-то опередил историю с шунтированием, что когда человек, казалось, все должен умереть, вот тут-то вспоминали о том, что, а может быть, он не умрет, и он этим занимался всю жизнь. Вот что значит опередить Господа Бога. У него сложное отношение с Богом, он вообще-то атеист. Эдельман резкий, нетерпимый к неправде, к позерству, к фальши, но при этом обладавший совершенно огромным обаянием, которое исходило именно из чистоты его души и помыслов.
Сказала Ксения Старосельская, переводчик книги воспоминаний Марка Эдельмана, режиссер Олег Дурман.
Я воспринял эту книгу как свидетельство не о еврейском народе и не о еврейском человеке, а как некоторое антропологическое событие, событие вообще в существовании человека на белом свете. Я с давних пор, с тех пор, как узнал о существовании Освенцима, не понимаю, почему я живу. Это, вероятно, Эдельману показалось бы романтическим заявлением, но мне так не кажется. После Холокоста, в особенно большой степени, невозможны никакие разговоры о Боге и наших отношениях с Ним. Но именно после Шоа невозможно человеку думать ни о чем другом. А именно это я считаю величайшего значения события то, как Марк Эдельман жил, думал и чувствовал после случившегося. Я думаю, что им руководила гордость. Он взял на себя всю ответственность за жизнь, за развлечение добра и зла. Если вы прочитаете эту книгу, то вы обнаружите, что наши понятия о добре и зле ничтожны. Марк Эдельман абсолютно уничтожает всякую возможность говорить о существовании соплохом с позиции человека, который может знать о том, как устроен мир, человек, добро и зло. Это невозможно. Но невозможно, вероятно, человеку и существовать на Земле в постоянном ощущении собственной уязвимости, хаоса и незнания. Эдельман напоминает, что мы существуем в этой ситуации. Для меня это напоминание означает то, что он так чудесно выразил. Лучше всего молча сидеть и любить.
Олег Дурман о Марке Эдельмане. Елена Фанаева, Радио Свобода, Москва.
На севере Гватемалы на раскопках в районе древнего индейского города Шультун американские археологи из университета Бостона обнаружили новый календарь народа майя, созданный в 9 веке нашей эры. Он выполнен в виде фресок. На внутренней стене жилого помещения нарисованы астрономические таблицы с описанием движения Солнца, Луны, Венеры и Марса примерно еще на 7 тысяч лет вперед, если считать с 21 века. Все другие календари майя, созданные позднее, в 14-15 веках, рассчитывали мироздание лишь до конца нынешнего, 2012 года, что и породило сенсационные слухи о якобы предсказании индейцами точной даты конца света. О значении находки я побеседовал с Александром Гостевым, моим коллегой, экспертом по Латинской Америке.
Когда мы говорим о календарях индейцев, надо отметить, что у них календарей было несколько. У них был так называемый религиозный сакральный календарь, который делил год на 260 дней. Им пользовались жрецы. Кроме того, был гражданский календарь или сельскохозяйственный календарь, который делился на 365 солнечных дней, то есть привычная нам система исчисления. Кроме того, были еще два очень сложных календаря. Один основывался на движении Венеры, планеты вокруг Солнца, 584 дня там было, и еще один на движении Марса вокруг Солнца, 780 дней. Это очень запутанная система. Разобраться в ней сейчас даже могут только очень опытные специалисты. И с самого начала все люди, которые профессионально занимаются историей Латинской Америки, историей Месоамерики, историей майя, говорили, что вот эти домыслы о том, что где-то якобы кто-то обнаружил какие-то предсказания о наступлении наступающем конце света, в каком-то календаре мая. Это все, знаете, такая городская легенда для современного жителя, для современного потребителя информации, который падок на любую сенсацию, но дальше его знания, дальше того, что сообщило какое-то средство массовой информации, они не идут. Когда я сам был и в Мексике, и в Гватемале, мне все мои знакомые и экскурсоводы, с которыми я общался, и просто местные индейцы, потомки майя, когда я заговаривал неизбежно о том, действительно ли можно вести речь о том, что календарь заканчивается, о конце света, вообще стал заговаривать на эту тему, они так раздраженно усмехались. Было сразу видно, что эти вопросы им задают постоянно, что это неправда, и что они от них устали. Откуда появилась вообще вот эта легенда о том, что якобы конец света наступает?
Ну, насколько я понимаю, речь шла о том, что календарь заканчивается, имеющийся календарь заканчивается в декабре этого года, и отсюда делался вывод, что раз за этим нету ничего, то, соответственно, будет конец света.
Да, что конец света должен наступить 21 декабря 2012 года, потому что дальше не было найдено никаких календарей.
И вот сейчас найдено продолжение или найден другой календарь? Вот что произошло?
Найдено, на мой взгляд, в первую очередь, на что следует обратить внимание, масса интереснейших для истории, для археологии вещей, в том числе старинный календарь какой-то, вот этот каменный круг для тех, кто, ну, представляет себе, как выглядит календарь майя, в котором летоисчисление длится еще на 7 тысяч лет вперед после 21 декабря 2012 года. Ну, пошутить могу, что как минимум 7 тысяч лет у нас с вами, Андрей, еще есть. А если говорить серьезно, то первое, что отвечали мне люди, с которыми я заговаривал о календарях майя, ацтеков и так далее, они мне говорили, ну вот если у вас на стене напечатанный современный календарь кончается 31 декабря 2012 года, это что означает? Что 1 января 2013 года наступит конец света, если не были найдены или не были сделаны календари в свое время? А я напоминаю, что мы говорим в основном о 14-15 веках, о самой предколумбовой эпохе в Америке. Если эти календари просто не были изготовлены, то это не значит, что после них должно было бы что-нибудь наступить. Просто майя не заглядывали, наверное, вперед настолько далеко. Им не нужно было создавать календари более чем на 500 или на 700 лет вперед. А сейчас, как мы видим, вот видите, нашлись и календари, где речь идет о 7 тысячах лет. К тому же настоящие археологи, ученые обращают внимание не на календари, а на то, что найдено масса непонятных, неизвестных ранее рисунков, глиняных фигурок, каких-то особенностей быта и деталей жилища, которые еще предстоит объяснить, которые дают огромную почву для исследований. И об этом говорить нужно в первую очередь, а не о, вот, я повторю, каких-то городских легендах или вот таких вот псевдосенсациях. Ни одна, наверное, высокоразвитая культура мира, не христианская, не европейская, в свое время не была так сильно разрушена и поругана, я бы сказал, как это сделали когда-то испанские завоеватели с культурами майя, ацтеков, инка, чипчамуисков и других латиноамериканских народов. А знания их были невероятно велики. И не только в астрономии, а практически во всех других остальных науках мира. И я не исключаю, что в ближайшее время археологи, американские, мексиканские, какие-то любые другие, могут сделать важнейшее и серьезное научное открытие, касающееся сельского хозяйства, медицины, любой другой науки. И вот я, например, этого с большим интересом жду.
Это был Александр Гостев. Мы с ним беседовали об обнаружении нового календаря народа майя, латиноамериканского народа. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.